Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Кто такой Святой Дух? Когда и каким образом мы получаем Святой Дух? Должны ли мы Ему поклоняться? И должен ли я в свои 44, крестившись 4 года назад, ощущать присутствие Святого Духа? А если да, то как? Меня зовут Александр Ананьев. Сегодня мы беседуем с настоятелем храма Святого Александра Невского в городе Химки, протоиереем Сергием Полтавцевым. Отец Сергий, давайте вот такой вот вопрос, опять же неофитский. Слева поставим человека, который никогда не участвовал в таинствах, то есть никогда не ощущал воздействие Святого Духа. А как мы вот с вами определили так, одно из определений таинства. Таинство — это взаимодействие человека и Духа Святого. А справа поставим человека, который регулярно принимает участие в таинствах. В чем разница между ними? Что есть у одного, чего нет у другого?
Некая приближенность к Богу, она, конечно, влияет на жизнь человека. Но давайте мы с вами заметим, что церковный человек, он порой не отличается от человека, скажем, не церковного. И здесь главное не то, что человек принимает таинство или нет. Неважно, ходит он в храм или не ходит. Хотя это, конечно, для нас, ну, понятно, что важно. Ходит ученик в школу, для нас это важно. Он обучается. Так приходит человек в храм Божий, не потому что так это угодно священнослужителям, а потому что там он, ну, образно говоря, духовно растет, он обучается. Но, ведь Царствие Божие – это не где-то какое-то место, куда вот человек, вот как бы некая такая вот территория, да, и человек действительно хочет попасть в Царствие Небесное, но это будет потом. А сейчас Царствие Небесное где это? Это в сердце человека.
Внутри нас есть.
Это внутри нас есть, да, это сердце человека. И один человек, который, может быть, и в храм и не ходит, но настолько у него... Вот сердце открыто Богу, настолько у него сердце наполнено радостью, любовью, настолько сердце его отзывчиво на беду человеческую, что он гораздо ближе к Богу, чем тот, который ходит в храм. И поэтому на этот вопрос, вот чем отличаются эти два человека, нельзя здесь какую-то, может быть, математическую зависимость проводить. Вот этот человек ходит в церковь, церковный, вот он лучше, а этот обязательно хуже. Ни в коем случае.
Ну, тем самым мы предполагаем необязательность участия в таинствах, потому что и без них можно ощущать присутствие Бога и быть, ну, идти в сторону Бога и быть святым человеком. Это же не так. Знаете, мне очень понравилось ваше сравнение про школу со школой, но в школе все ученики разные. И процессы там все разные. Кто-то хорошо знает математику, кто-то математику знает средне, а кто-то плохо. Это допустимо. Воздействие Святого Духа не может быть там много или немножко. Оно абсолютно. Оно там да, есть, да или да, нет. Да, есть. Оно не может быть много или мало. И вот мне важно понять, что происходит в момент соприкосновения человека со Святым Духом во время таинства. И должен ли я что-то ощутить? Я прихожу в храм, я принимаю участие в таинствах, я все время жду каких-то, знаете, ощущений. И я это не отщелкиваю внутри, не говорю об этом вслух, но внутри меня есть маленькое сожаление, что я ничего не почувствовал, а так хочется, как апостол, почувствовать.
Наверное, здесь нужно сказать, что у Святого Духа есть дары. И, то есть проявление. Проявление, которое может чувствовать человек, когда он получает действительно эту благодать, благодать Святого Духа. И у меня такие проявления тоже были в жизни. Они, с одной стороны, вот есть такие яркие, а с другой стороны, как вы говорите, вот я ничего не почувствовал. Но все равно даже та тишина и тот покой в душе у человека и в сердце, когда он побывал, например, в храме, он чувствуется практически всеми. А дары, ну вот еще даже и пророк Исаия тоже обозначал эти дары. Это же было еще ветхозаветное время. Дары. Дух премудрости. Очень интересно, да? Разума дух, крепости, страха Божия, терпения. А вот апостол Павел, например, пишет, плоды Святого Духа – любовь, радость, мир, долготерпение. Понимаете? То есть человек, ведь Святой Дух, ведь он ревнует о человеке, он хочет, чтобы человек, ну, давайте школу вот вспомним, предположим, вот нужно быть, нужно хорошо учиться. Для этого нужно действительно заниматься, надо заставлять себя заниматься. Может быть, тоже какое-то, может быть, сравнение не совсем удачное, что значит там заставлять. Ну, нам действительно нужно раскрыть свои таланты, нам нужно развиваться, нам нужно готовиться к взрослой жизни. Ведь Дух Святой, ведь он ревнует о человеке, чтобы человек был лучше, был чище, светлее. И вообще Дух Святой готовит человека к будущей жизни. Дух Святой хочет, чтобы человек, прожив и пройдя по этой земле вот свой жизненный путь, в итоге приобрел эти плоды и с этими плодами пришел в Царствие Небесное. Понимаете?
Угу.
Поэтому, если человек чувствует сострадание у себя в душе, если человек чувствует любовь, если человек, например, с терпением относится, вот на него, например, там раздражается кто-то, а он про себя говорит, нет, я буду терпеть, я не буду отвечать на зло злом, я потерплю лучше, вот, Господи, дай мне терпение. Это проявление вот этого плода Святого Духа. То есть получается, что Дух Святой, он помогает человеку в этой жизни.
То есть, другими словами, я сейчас услышал, я все пытаюсь найти понятное мне определение. Если бы не Святой Дух, я, вот такой, какой я есть, ничем не отличался бы от золотой рыбки в аквариуме. И было бы у меня тоже, и мозг был бы, я бы ел тоже, да, и плавал бы, и размножался бы. Но не было бы у меня сострадания, любви, не просыпался бы во мне голос совести, не обращался бы я к Богу, а просто бы существовал. А благодаря Святому Духу у меня есть возможность поговорить об этом с вами сейчас, чего не может сделать золотая рыбка, даже если бы захотела.
Ну, золотая рыбка, извините, в другом статусе, конечно же, по отношению к Богу. Ведь человек — это высшее существо, высшее создание Божие. И человек действительно создан, чтобы быть сотворцом, чтобы быть помощником. Чего не скажешь о золотой рыбке.
Но... Жираф возьмем.
Нет, он
гораздо более красивый, чем я.
Да. Нет, конечно, человек — это удивительное... Удивительное создание Божие, просто удивительное. И ведь Господь нас приготовил для вечности. Господь приготовил нас для того, чтобы мы всегда были с Ним. И мы действительно будем существовать вечно. Действительно так. Но там, в этой вечности, мы должны ведь быть готовы к той жизни. А вот готовность к этой жизни как раз должна и вот вырабатываться сейчас. Через вот эти дары Святого Духа.
Еще одно сравнение мне пришло в голову. Одно время я увлекался пошивом кукол для кукольного театра. Такие куколки, которые на руку надеваешь. И вот Бог-Отец мне сейчас показал, что это тот, кто шьет эти куклы своими руками, включает настольную лампу, там, музыку, и он шьет эти куклы и создает. А Святой Дух — это его рука, которая надевает вот эту куклу себе на руку, и кукла оживает. Без этой руки это будет тряпчик. Симпатичный, просто лежать. А тут она начинает разговаривать, делать что-то. Не абы что. Хотя кажется со стороны, что это вроде как она сама решает, что говорить, там, куда идти. Но все по воле Божьей. Как вам сравнение? Оно вам прекрасно.
А я можно добавлю?
Так.
Я сразу же вспомнил замечательную сказку «Пиноккио». Замечательно.
Про мальчика, который мечтал стать человеком. Это же изложение евангельское,
да,
фактически.
Да, совершенно верно. Это деревянный мальчик, который идет по этому жизненному пути вместе со сверчком, со своей совестью, которая пытается его вразумить, вот от каких-то ошибок оберечь. И
этот сверчка-то он убивает.
Не-не-не, ну я вот... Нет-нет, сверчок там, слава богу, жив, слава богу, жив. Я имею в виду, что как этот мальчик деревянный становится настоящим человеком? Он жертвует собой. То есть вот проявив вот эту вот любовь к папе Карло, проявив любовь, пожертвовал собой, и он оживает, он становится самым настоящим мальчиком. Какая вот действительно глубоко заложена такая вот мысль, правда?
Там тяжелая история.
Тяжелая история.
Это одна из моих самых любимых книг в детстве была. Мне было жутко и интересно ее всегда читать. Самым ярким персонажем этой книги была женщина с голубыми волосами. Такой прообраз Богородицы, которая любила Пиноккио несмотря ни на что, плакала, когда с ним приключалась очередная неприятность, и самое главное, именно уход ее разбудил в сердце деревянного озорника настоящее раскаяние. У меня до сих пор перед глазами вот жуткая картинка для детской книжки, надгробный камень такой, там еще итальянские иллюстрации были, надгробный камень, какая-то трава растет, ворон какой-то сидит, и мальчик плачет у этой могилы. Невероятное абсолютно ощущение из детства.
Да, замечательная сказка, замечательная сказка. Дело в том, что действительно Дух Святой нам помогает идти по жизни, и мы, ведь как сказал Господь, что я упрошу Отца, и пошлет Он Духа Святаго, и Он возвестит вам о грехе, о правде, о суде. О грехе, что не веруют в Меня. То есть такой вот Дух-наставитель, наставник. Да? О правде, что я иду к Отцу Моему Небесному. А о суде, что князь мира сего будет изгнан вон. То есть Дух совершит здесь некую работу, и Он очистит человека, он будет очищать человека, он будет пытаться достучаться в сердце каждого человека.
Совершит или совершает?
Совершает, конечно же. Но Бог, Он есть, был, есть и будет, и Он неизменен, Он в вечности, ну, поэтому Он всеведущий, Он всемогущий.
Опять же, непонятно, отец Сергий, а в апостольские времена в действии Святого Духа оно было осязаемо из Рима. Не было никаких сомнений, что это Святой Дух. Сейчас же оно незримо, как сам Бог. Будь оно зримо, наверное, я предполагаю, и учи оно нам, говори оно нам, хотя вот я говорю оно, он, говори он нам, вот все то, о чем вы сейчас говорили, не было бы того безумия, которым сейчас наполнен мир. Не было бы тех страданий, которыми он наполнен. Что изменилось с тех времен, с апостольских, когда Святой Дух был зрим и осязаем? И почему даже зримость и осязаемость Святого Духа не избавила мир тогда от всех этих страданий? Их же тогда было тоже немало. И не избавляет сейчас.
Вы точно совершенно подметили, что в то время, когда Господь ходил по земле своими пречистыми ногами, стопами. И когда он просвещал, ведь не все были готовы его слышать. Да, за ним ходили толпы людей. Да, в одном месте он накормил, ну, ученики его, по его повелению, накормили 5000 человек, в другом 4000 человек. Но ведь действительно не все готовы были его слышать и услышать, а были такие, которые хотели его убить, что в итоге и произошло. А сейчас, конечно же, мир вообще, ну, не очень хочется на эту тему говорить, но очень сильно поврежден. А что касается вот того, что действительно, если бы сейчас были такие чудеса, Но тогда я могу встречный вопрос задать, а зачем? Ведь нам все дано для спасения. Может быть, немножко непонятный такой встречный вопрос. Действительно, вот человек увидел бы какое-то чудо и уверовал бы. А вот это вопрос, а уверовал бы или нет? Я очень сильно сомневаюсь. Ведь человек говорит, я хочу, вот как тот апостол Фома, да, Фома неверующий, мы говорим, да? Ведь ему говорят, мы видели Господа воскресшего, он говорит, не верю. Но как он не верил, когда, да и остальные апостолы тоже не верили, потому что ведь об этом Господь Иисус Христос своим ученикам открытым текстом говорил, что мне надлежит быть убиту и воскреснуть. Они ему не верили. Что сейчас произошло вообще в мире? И можно ли сказать, что сейчас, если увидят вот такие вот явные чудеса, как воскрешение, там, исцеление, а они, эти чудеса, присутствуют. И мы знаем, что бывают и такие люди, которые вдруг оживают не через 5 минут, когда еще физиологический процесс не так далеко не зашел, а через сутки, через трое. Действительно, такие чудеса бывают. И что сейчас изменилось? А хотят ли люди верить? Вот я тоже привожу такой пример. Вот у нас храм в Химках находится, он рядом с Химкинской мегой, такая мега очень, ну, крупный, ну, гипермаркет, можно сказать, да, там, комплекс торговый. Мы так шутим. У нас вот храм, а есть мега-храм. Вот у нас в воскресенье мало людей в храме, а где все люди? Они в мега-храме. Mm-hmm. И действительно там невозможно поставить даже машину, потому что вот этот вот комплекс пользуется популярностью, конечно же, и приезжают туда люди и что-то купить, и отдохнуть, и в кино сходить, и детей повеселить. Ну, то есть, вот понимаете, что я хочу сказать, что, наверное, все-таки не нужно, вот как бы, мы можем что-то предполагать, но Господь ведь сам знает, что делает. И Господь сам подает свои дары, вот тогда Он подавал в таком обилии, чтобы люди, ну, как можно больше уверовало, ведь дело в том, что тогда люди были верующими, ну, например, там, другой какой-то там религии, например, иудаизм, да, тогда еще и не было же ислама. Но, например, люди были вообще неверующими, там, елены, там, предположим, там, язычники, предположим, кто-то верил там, в дерево, кто-то как друиды, предположим, там, кто-то в камень верил, как у Высоцкого, да, в песне в той. Так вот, понимаете, в чем дело? Дело в том, что человек неверующий был крайне редким, как бы, крайне редок. Сейчас можно сказать, что человек неверующий – это некая такая стандартная ситуация.
Неверие, что есть неверующие люди.
Нет, конечно же, если человек окажется на корабле, который тонет в море, не дай Богу, то все вспомнят Бога. Но это же не выход из положения. Ну что, Богу нужно всех загнать на корабль, который будет тонуть? Но почему в совершенно стандартной ситуации, почему вот в нашей спокойной жизни человек не хочет верить? Почему он так относится? Ну, опять же, ну, наверное, такие условия создались в нашей цивилизации. Тоже привожу такой пример. Ну вот заболел у человека голова, таблетку проглотил, хуже стало, скорую вызвал. Нужно там тепло, а зачем батарея греет, только заплатил коммунальные услуги. Ведь если мы вспоминаем древность, тогда человек видел проявления, вот эти, которые он не мог объяснить, и ему было очень трудно жить и трудно выживать. И он понимал, что он в этом мире, ну, практически, ну, не может повлиять вот на этот мир. Ну, а мы же сейчас, извините, доросли до того, что у нас вот какое-то время назад, что мы реки поворачивали, что мы так сказать, пуп земли. Угу. Мы в космос полетели. Мы можем, так сказать, быть хозяином.
Есть у меня ощущение, дорогой отец Сергий, что иные времена приходят, когда отвернутся люди от этих, в кавычках, мега-храмов. По ряду причин. Во-первых, есть, потому что не будет в этих мега-храмах того, к чему люди привыкли. А во-вторых, от страха и в поиске спасения вернутся они в храмы настоящие.
Знаете, вот хочу маленькую такую ремарочку, заметочку такую сказать. Вот человек живет в деревне, например, да? Вот это его дом, вот это его огород. И он удивляется, да что ж там вот это вот там какое-то растение, предположим, ну там... Чистотел, так много растет от него, так он удивляется, там нету, а тут. А оказывается, что вот сейчас вот как-то попытаюсь так вот, вот как бы сказать, объяснить, но вот, понимаете, вот по воле Божьей вот так получается, что вот здесь вот растет этот чистотел, потому что ему это растение нужно, потому что при его заболевании ему нужно получить там, скажем, настой этот. Он пока еще не знает об этом, он не думает, ему об этом не сказал тот человек, который ведает всем этим, эти растения он знает. Но сам факт, есть и такие, как бы, как мы говорим, не случайные случайности, нам нужно только их увидеть, понимаете? И то, что вы сказали, да, действительно, вот есть такой взгляд, что... Вот Господь и попускает что-то, чтобы мы одумались, чтобы мы пришли, как говорится, в себя, чтобы мы по-другому взглянули на и положение какой-то человека здесь на земле, и что мы из себя представляем. Это очень глобальные вопросы. Человек вот в этом информационном потоке, он о многом, о чем совершенно не хочет задумываться даже.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на Светлом радио. Мы продолжаем разговор с настоятелем храма святого Александра Невского в городе Химки, протоиереем Сергием Полтавцевым. Евангелие от Луки, глава 12, стих 10. «Всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет, а кто скажет хулу на святаг Духа, тому не простится». Почему именно так расставлены акценты? Именно на Духа Святого, не на Христа, не на Бога, а именно на Святого Духа.
У человека в жизни должно быть что-то такое, что для него является действительно по-настоящему таким святым. Как у древних времен такое выражение – табу. Вот не трогай, и все. Ведь сам Иисус Христос, придя на землю, Он настолько смирился, Он настолько вот пришел в такое уничижение, что даже вот по воле Божьей, конечно, но он допустил, что ему пришлось даже и взойти на крест, и претерпеть страдания, и хуление, оскорбление, биение. Понимаете? Но что-то должно быть у человека, что для него будет абсолютно святым и неприемлемо, чтобы человек вот забывал в этой жизни, что вот все ему подвластно, вот все ему разрешено. Вспомним, например, как Адаму Господь сказал: вот от любого дерева ешь, от любого дерева, вот плоды, вот все, а это дерево не трогай. Но должно быть что-то такое, чтобы вот это вот как бы закрыто от человека. Может быть, это не объяснение, но вот я как себе мыслю так.
По ощущениям, есть некая иерархия, по крайней мере, последовательность в наших молитвах, она определенная. Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух. Первое, второе и третье. Во-первых, вот первая часть вопроса. Действительно ли есть такая иерархия, иерархия главенства? Ну так, по логике-то есть. А второе, почему же тогда именно хула на Святого Духа является таким страшным, непростительным грехом? Получается, не на самого главного.
Вопрос очень серьезный. Он нуждается в глубоком осмыслении. Все три лица Святой Троицы, все они равнозначны. Потому что мы говорим об одном Творце, о Боге. Бог-Создатель, Бог-Отец. Бог-Сын, Слово, которое пришло в мир для нашего спасения. И Бог-Дух Святой, который ведет нас в Царствие Небесное. Водительствует нас. Опять подчеркну, Бог один, Он един.
То есть иерархии нету.
Иерархия вообще в созданном Богом мире есть и строгая. То, что касательно самого Творца Бога, нам много что закрыто. Мы много чего не можем себе объяснить. Но я, может быть, для себя как-то подчеркну и скажу, что это совсем не значит, что мы можем хулить Бога Отца и Бога Сына, и нам это как бы вот не сойдет с рук. Но вот именно водительство Святого Духа, помощь Его для нас очень важна. У ребенка, например, папа и мама, и папа любимый, и мама любимая, и совершенно не значит, что он кого-то меньше любит. И, конечно же, он должен с любовью относиться и к папе, и к маме. Наверное, так и у нас. Наверное, так и мы должны относиться к своему Создателю, к Богу. Ну, может быть, сильно не различая, конечно, лица, но вот водительство Святого Духа, присутствие Его при нас всегда, повсеместно. Mm-hmm. Потому что если мы... Ведь Бог есть любовь, и кто любит Бога, тот соблюдает Его заповеди, тот живет Его по Его оставленным нам правилам. А если мы начинаем жить неправильно, если мы начинаем нарушать вот эти правила, то получается, что Дух Святой от нас отходит. Мы теряем защиту Бога. Может быть, поэтому.
Дорогой отец Сергий, я заглянул в интернет, и интернет дал мне ответ на мой вопрос. Храмов, посвященных, и церквей, посвященных Святому Духу, критически мало. Я насчитал 29 по всему миру, половина из них за границей. В то время как одному святителю Николаю посвящено огромное количество храмов. И, конечно же, не поднимется даже мыслишка за то, что там святитель Николай важнее Святого Духа. Да ни в коем случае. Но почему Святому Духу посвящено так мало храмов?
На этот вопрос прямого ответа у меня нет, потому что здесь тоже, наверное, касательно нашей человеческой природы. Мы живем на земле, мы перед собой видим вот то, что нас окружает. И нас, в общем-то, окружают так вот не явно перед глазами, а вообще окружают святые, которые нам на самом деле ближе, а по-человечески нашим...
Понятнее.
Понятнее, да. Потому что вот был этот святой, жил он на земле, батюшка Серафим Саровский, святитель Николай Угодник, блаженная Матрона. Они были среди нас, ну, не в наше время, вот раньше, но, тем не менее, это были такие же люди, как мы. Они своей святой жизнью угодили Богу, они в Царстве Небесном, и мы к ним обращаемся как к заступникам. По их молитвам происходят и чудеса, и помощь идет, и, наверное, это как-то более запечатлевается в нашей душе, и в благодарность этим святым действительно строятся храмы, посвящаются им. И вот я замечу, что вы очень острую тему подняли. Ну, а может быть, действительно такой. Больше строить храмов в честь Святого Духа?
Последний вопрос. Символ Святого Духа ведь белый голубь.
Да, конечно. Да, конечно же. Святой Дух явился в виде голубя при крещении Господа Иисуса Христа. Но у него и другое было явление Святого Духа. И
луч света.
Облако.
Облако.
На горе Фавор. И ветер. Потому что апостолы, ведь как на них было схождение Святого Духа? Угу. Ведь они же услышали шум ветра, который вот влетел в их дом, и языки почили. О, огонь. Это ведь тоже символ?
Все стихии.
Ну, в общем-то, да.
Спасибо вам большое, дорогой отец Сергий. Сегодня мы беседовали с настоятелем храма Святого Александра Невского в городе Химки, протоиереем Сергием Полтавцевым. С праздником вас!
Спаси Господь и всех Вас тоже с праздника. Спасибо большое.
Александр Ананьев, Радио Вера. Всего доброго.
Светлый вечер. На Радио Вера.